Уважаемые депутаты, участники, гости рождественских чтений, дорогие братья и сестры, я хотел бы всех вас сердечно приветствовать и выразить глубокое удовлетворение тем фактом, что практически устанавливается добрая традиция в контексте проведения рождественских чтений предоставлять возможность для патриарха, и не только для патриарха, иметь общение с депутатами, иметь живой контакт с избранниками народа в атмосфере деловой, которая предоставляет возможность задавать друг другу вопросы и слышать голоса друг друга. У церкви это, пожалуй, если говорить чисто организационно, единственная такая возможность. Поэтому мы ценим проведение рождественских чтений, в том числе и в пространстве нашего парламента, как верхней, так и нижней палаты. И сегодня, еще раз выражая удовлетворение этим фактом, сердечно вас приветствую. Все мы, конечно, проходим непростое испытание пандемии, тяжелой инфекции, которая называется пандемией, потому что она охватила весь мир. Но хорошо известно, что существовали и в средние века, и в иные эпохи различного рода эпидемии, локальные, региональные. Ну, достаточно вспомнить в XIV веке эпидемия чумы в Европе, ну и другие эпидемии, которые были опасными для жителей того или иного региона. Но, конечно, никогда ничего подобного не было. Весь мир охвачен инфекцией. И это в тот момент, когда мир, человеческая цивилизация осознавали себя находящимися на вершине прогресса. Ну, все можем, летаем Бог знает куда. Расщепили атом, работаем на уровне молекулы атомов, ну и делаем одно и другое и третье, что представлялось бы нашим предшественникам абсолютной фантазией. Вершина человеческого господства и силы. И вдруг болезнь, которая просто меняет психологию людей и ставит не только там медицинские и санитарные вопросы, но, я думаю, что и философские вопросы в том числе. Мы проходим непростым путем, преодолевая вызовы, связанные с пандемией, и в тяжелое время борьбы с ранее неизвестной инфекцией, конечно, особое значение приобрела способность людей объединяться перед лицом опасности, и, что вызывает очень положительную реакцию у многих, бескорыстно помогать друг другу. Страдания больных побудили многих к совершению дел милосердия, и активное развитие получило в этом контексте волонтерское движение, причем направленное на реальную оказание поддержки и помощи болящим людям. Тысячи наших братьев и сестер не остались в стороне, став добровольцами. Среди них было более 7 тысяч православных добровольцев, которые приобретали и раздавали продукты и людям, оказывали какую-то другую помощь, как в России, так и за рубежом. И было открыто более 100 горячих телефонных линий по линии церкви для людей, нуждающихся в духовной поддержке, желающих поговорить со священником. Открылись новые церковные центры помощи людям, оказавшимся в кризисных ситуациях или живущих за чертой бедности. И с июня прошлого года более 50 тысяч человек по линии этих наших гуманитарных центров получили конкретную помощь. Государство, в том числе и в лице представителей Федерального собрания Российской Федерации, смогло увидеть потенциал добровольческой и социально значимой деятельности в условиях пандемии и поддержать ее, за что большая благодарность. Внесенные изменения в законы, нормативно-правовые акты позволили многим общественным организациям получить существенную государственную поддержку для воплощения и развития своих инициатив. Это помогло в кратчайшие сроки организовать по всей стране эффективную работу сотни светских и религиозных социальных проектов, найти новые формы заботы о тех, кому в эти дни особенно непросто. Убежден, что добровольчество не должно оставаться лишь пожарной машиной для экстренных случаев, а призвано превратиться в некоторую норму, что ли, общественной жизни. Добровольцы – это, на мой взгляд, авангард гражданского общества. Люди, способные реальным делом показать приверженность нравственным идеалам. И они не столько декларируют какие-то свои политические предпочтения, сколько реально занимаются делом, столь необходимым для слабых, больных, нуждающихся людей. Я думаю, что наши добровольцы являются лучшие примеры общественной активности. Развивающиеся волонтерские движения вселяют надежду и считаю это важным индикатором нравственного состояния общества. Вот в последнее время мы все время говорили о неком нравственном кризисе, и, может быть, говорили и не случайно, потому что симптомы этого явления налицо, а вот испытания, через которые мы сейчас проходим, дают нам новую, более позитивную информацию, в том числе и о нравственном состоянии людей и общества. Врачи, сотрудники медицинских учреждений, ежедневно подвергаясь риску заражения, испытывая физические и психологические нагрузки, самоотверженно исполняли свой долг. Честь и хвала им за это подвижническое служение, спасшее тысячи жизней. Их пример достоин подражания и признания. Хочу подчеркнуть, что именно служение ближнему разрушает страх перед болезнью, не позволяет впасть в уныние и в апатию. А так всегда бывает. А во время военных действий, когда один защищает другого, отступает страх, и тем более никакой апатии. Вот эти опасные душевные состояния, уныние, апатия, способны привести человека к утрате, в том числе и личной свободы, самостоятельности, потери способности, в том числе и к совершению добрых дел. Человек по своей природе социален, и государство и общество должны создавать все условия для реализации этого потенциала. В противном случае возрастает фрагментация, а как ее следствие – недоверие между людьми, возникновение разного рода страхов и ослабление социальных связей. Что бы ни вызывало чувство тревоги, пандемия, терроризм, международные конфликты, а также другие потрясения и испытания, мы должны искать поддержку в деятельной солидарности друг с другом, которая может стать эффективным средством и против страха, и против уныния. Вот через такого рода действия мы действительно обретаем опору и в ближних, и в том числе через эту опору становимся сами более сильными и свободными. Церковь призывает человека спокойно и трезво оценивать сегодняшние события в контексте всей истории человечества, в которой бывали события, в том числе и пострашнее нынешней пандемии. И без боязни, без лишней спешки и суеты принимать взвешенные и обоснованные решения. Когда человек испытывает страх, церковь вслед за Христом говорит ему «не бойся» и укрепляет словами апостола «ничто не может отлучить нас от любви Божией». Переводя это на секулярный язык, ничто не может нас отлучить от самых высоких идеалов. Никакие силы, если мы сами этого не захотим, этого отлучения, если мы сами не отдадимся в плен тем искушениям и соблазнам, которые нас от этих высших ценностей отлучают. Хотел бы несколько слов сказать об Александре Невском, который является, на мой взгляд, актуальным примером добродетели. Символично, что на год, когда мы продолжаем преодолевать последствия пандемии, пришлось празднование 800-летия со дня рождения святого Александра. Александр Невский жил, как вы все знаете, в очень непростые времена. Но святой не боялся, а с верой делал все, что было в его силах, защищая родную землю от иноплеменных нашествий и разорения. Призыв благоверного князя всегда действовать по совести обращен и к нам, его потомкам. Вспоминая святого Александра, мы говорим о высоком призвании человека, о героизме служения людям, о крепкой вере и живой связи с Богом. Возможно ли такое сочетание нравственных идеалов сегодня? Есть ли у нас возможность преобразовать окружающий нас мир на основании этих идеалов, в том числе действуя и посредством права? Несколько лет в нашей стране шла активная дискуссия о возможности внесения поправок в Конституцию. Если помните, в 2017 году, в начале работы нынешнего 7-го созыва Государственной Думы, выступая с этой же трибуны, я обращался к теме культурных и духовных оснований нашего общества, тех идейных принципов, которые заложены в законодательство страны. И сегодня я с особым чувством отмечаю, что принятые в прошлом году поправки Конституции Российской Федерации создают условия для дальнейшего совершенствования законодательства страны с учетом базисных традиционных ценностей. В новую Конституцию внесено духовное измерение, и сам этот факт имеет, я бы сказал, историческое значение. Так, одна из важнейших поправок закрепляет упоминание Бога в основном законе, при этом не нарушая принцип светскости государства. В Конституции провозглашается также, что Российская Федерация – социальное государство, и эта норма основного закона, статья 7, предполагает особое внимание законодательной и исполнительной власти к теме социальной справедливости, вне зависимости от партийной принадлежности ее носителей. Отрадно, что в основном законе закреплены ценности традиционной семьи, любви к отечеству, уважения к старшим, образования и воспитания детей и молодежи. На многих высоких трибунах, в том числе и на площадке Организации Объединенных Наций, неоднократно отмечалось, что пандемия особым образом усугубляет проблему социального неравенства и усиливающегося расслоения общества. Эксперты сходятся во мнении, что сегодня мир стоит на пороге изменений, которые могут перевернуть привычные представления о жизни. Государственная власть призвана использовать имеющиеся у нее ресурсы для борьбы с нищетой. Считаю, что хорошим шагом в этом направлении служит введение в России прогрессивной шкалы налогообложения, которая начала действовать с 1 января текущего года и которая позволит обратить часть сверхдоходов в пользу детей, страдающих редкими и тяжелыми заболеваниями. Хотел бы отметить необходимость выработки новых мер, способных уменьшить разрыв между доходами малоимущих и состоятельных граждан нашей страны. Выражаю надежду на то, что законотворческая работа в этом направлении будет продолжаться и послужит созданию более справедливой экономической системы, дабы колебания в мировой экономике в меньшей степени сказывались на материальном положении небогатых российских семей. Нужно помнить, что экономическая нестабильность наносит удар по самой материально уязвимой части населения, и нужно заботиться об удовлетворении их базовых потребностей, уменьшая разрыв между богатыми и бедными, который вносит пагубные разделения в общество и подрывает доверие людей к власти и друг к другу. Несколько слов о цифровизации. Сегодня в нашей стране проводится большая работа по освоению новых технологий и цифровой трансформации ряда сфер общественной жизни. Любая технология, столь радикально меняющая жизнь людей, требует, несомненно, общественного обсуждения, в том числе и идея тотальной цифровизации. Хочу напомнить, что Церковь рассматривает государственное управление как сферу отношений между людьми, в которых технология не может подменять человека, облеченного властью. Цифровизация государственного управления не может превращать власть в бездушный технический алгоритм. Окончательное решение по любому делу, начиная с простой технической государственной услуги, должно всегда оставаться за живым человеком, а не за высокотехнологичной машиной. В законах, утверждающих новые технологические принципы, нужно учесть интересы и права тех наших сограждан, которые отказываются пользоваться любыми электронными системами. Таких людей в нашей стране достаточно много. Случаи утечки в интернет персональных данных только усиливают обеспокоенность общественности, поскольку свидетельствуют о нашей большой уязвимости. Мы видим готовность государства учитывать мнение тех, кто не готов принять новые технологии как общеобязательные технологии, в том числе и осуществляющие услуги для широких слоев общества. Важно не допустить дискриминации, возникающих по принципу «не хочешь пользоваться новой технологией, жизненно важная государственная услуга не будет оказана». Такой подход неминуемо приведет к отключению человека от возможности вести профессиональную деятельность или получать материальные блага, если он не согласится в полной мере с условиями их предоставления. Для людей, кто дорожит правом на конфиденциальность, тайну частной жизни и не желает делать личные сведения предметом коммерческого анализа и торга, это существенный вопрос. Прошу законодателей отнестись с вниманием к высказанным опасениям. Хотел бы особо подчеркнуть, что наша обеспокоенность не является специфически религиозно мотивированной. но лежит в области соблюдения прав человека. Вот то, что я сейчас сказал, оно уже сейчас воспринимается не так критически, априори критически, как это было год или два тому назад. Потому что мы уже начинаем убеждаться в том, что тотальное включение цифровых технологий в жизнь человека действительно может иметь опасную оборотную сторону. Это не значит, что нужно сказать «стоп машинам» и идти громить эти технологии в прямом или переносном смысле этого слова. Но это означает, что государственные власти, в первую очередь законодательная власть, не должны упускать из-под своего контроля все те возможные последствия, которые будут, несомненно, иметь место в жизни общества в условиях тотальной цифровизации. Теперь несколько слов о защите жизни нерожденных детей. Как известно, тема спорная, горячая, проблемная, и церковь подвергается критике за свою позицию. Но, тем не менее, я осмелился бы еще раз обратить на нее внимание законодателей. Большое количество смертельных случаев в результате коронавирусной инфекции в очередной раз заставило нас задуматься о ценности человеческой жизни и о пределах нынешних человеческих возможностей по спасению людей в условиях пандемии. Должен сказать о некоторой нравственной ущербности подхода, когда мы скорбим о жертвах болезни, но индифферентно относятся к абортам, которые вовсе не прекратились в пандемию. Хотел бы обратить ваше внимание на данные Всемирной организации здравоохранения. В мире ежегодно совершается 40-50 миллионов абортов. Но эта статистика говорит только о проведенных легально операциях по прерыванию беременности. Налицо и значительная убыль населения России. В прошлом году оно сократилось более чем на 500 000 человек. И доступные аборты внесли в эту ситуацию свою страшную лепту. Аборт, к сожалению, до сих пор в статусе бесплатной медицинской помощи. Беру эти слова в кавычки. Мы с этим никогда не согласимся. Не менее безнравственным, конечно, является и создание обстановки безразличия к беременным женщинам, которых нередко принуждают к совершению аборта. Церковь ценит диалог с государством по данному вопросу и совместные усилия по повышению просвещенности молодежи о психологических, физических последствиях прерывания беременности. Мы понимаем, что одномоментно решить эту проблему, разрубив Гордиев узел, довольно непросто, но важно хотя бы наметить четкую стратегию, целью которой был бы полный отказ от государственного финансирования абортов не по медицинским показаниям. Вот хотел бы теперь остановиться на самый, что ли, яркий пассаж в той критике, которая была обрушена на меня после того, как я сделал подобное заявление в прошлый раз, когда посещал Государственную Думу. Стали говорить так: ну что значит вывести из страховки? Так они же пойдут к бабкам делать аборт. А чем это обернется? Слушайте, а что, бабки бесплатно делают аборты? Принимая на себя в том числе и риски. Берут деньги, да еще неизвестно, больше или меньше того, что берет государство. Поэтому вопрос о том, что выведение этой услуги из обязательного страхования и связанные с этим опасением, что увеличится количество нелегальных абортов, абсолютно нелогично. Мы призываем называть вещи своими именами и не потворствовать злу в рамках медицинских гарантий и государственных страховых программ, существующих на средства налогоплательщиков. Беременность – это не страховой случай и не ошибка природы. Человеку дается Творцом несравнимая ни с чем возможность быть соучастником чуда зарождения жизни. Таким образом, важно дальнейшее развитие системы поддержки беременных женщин, каждая из которых должна быть уверена, что она совершает великое дело, даруя новую жизнь. Хотелось бы поговорить и о семейных ценностях. Внесение в Конституцию определение семьи и брака как союза мужчины и женщины утверждает незыблемость этих общественных институтов. Считаю эту поправку одной из важнейших, поскольку до сего дня в своде закона нашей страны отсутствовало даже определение семьи. В нынешнем виде Конституция содержит мощный потенциал для реформы всего корпуса семейного законодательства и утверждения принципов народосбережения. Попытки усовершенствования законодательной базы с учетом этих принципов мы видим уже сейчас, но их необходимо продолжать. Убежден, что задача сбережения народа не соответствует доступности так называемых услуг российских суррогатных матерей для иностранцев. При том, что само суррогатное материнство не благословляется церковью, тем более безнравственно использование материнства на экспорт. Безнравственно продавать за рубеж родительский потенциал женщин, когда мы видим сокращение численности населения нашей страны. Призываю Государственную Думу положить предел использованию услуги суррогатного материнства для иностранцев, а также задуматься об ограничении этого явления в России, ведь и в нашей стране оно разрушает семейное единство и становится формой эксплуатации нуждающихся женщин. Хотел бы отметить, что в вопросах изменения норм семейного законодательства необходим общественный консенсус, опирающийся прежде всего на мнение семей с детьми. Глубоко убежден, что какое-либо вмешательство в жизнь семьи, попытки регулировать законом отношения между супругами, родителями и детьми крайне опасны. Обусловленные благими намерениями неосторожные и поспешные действия третьих лиц в семейных конфликтах могут привести к распаду семей, усугубление проблемы социального сиротства, формированию в обществе нездорового отношения к браку, как к заведомо временному союзу двух самовлюбленных эгоистов. В прошлый раз я говорил о необходимости закона о статусе многодетной семьи. Трудно понять, почему эта тема всегда получает поддержку, а закона до сих пор нет. Сегодня государство оказывает таким семьям значительную материальную поддержку, однако из-за отсутствия единого подхода их положение в разных регионах отличается, в связи с чем родительская общественность уже много лет добивается разработки и принятия отдельного закона. Надеюсь, что эта тема будет находиться в фокусе внимания законодателей и получит в ближайшее время свое решение. Призываю российские власти, законодателей и все благонамеренные общественные силы к совместной работе над обозначенными сегодня проблемами, а может быть и над другими актуальными проблемами, которые часто возникают совсем неожиданно, но представляют вызов и обществу, и личности. Мы живем в эпоху, когда от нас зависит, будет ли человек соучастником божественного творчества, и найдет ли разумные пределы потребления, или же станет рабом своих страстей и объектом использования технологий. И от инициативности и решимости власти имущих это во многом зависит. Свидетельствую, что Церковь неизменно рассчитывает на диалог и сотрудничество с вами и теми, кто вступит на путь законотворчества по итогам очередного электорального цикла. Желаю всем вам крепкого здравия, мудрости, рассудительности, щедрой помощи Божией в дальнейших трудах на благо нашего возлюбленного Отечества. Благодарю вас всех за внимание, и Божие благословение пребывает со всеми вами. Спасибо.